Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл радиопередач, посвященных Псалтире или Книге Псалмов. По-еврейски эта книга называется «Восхваление» или «Книга восхвалений». Греческое слово «псалмос», от которого происходит наше название «псалтырь», обозначает песню с инструментальным сопровождением, которое используется в богослужении. Псалтырь — это книга для поклонения, это сборник гимнов, которые пели в храме. Псалмы принадлежат перу различных авторов. Например, Давиду приписывают авторство 73 псалмов. В книге Деяний, 4 глава, стих 25, о Давиде говорится как об авторе 2 псалма. В послании к евреям, 4 глава, стих 7, он упомянут как автор псалма 94-го. Вероятно, он написал также некоторые из так называемых безымянных псалмов. Давид был особо одарен в этом отношении. Он обладал необходимым опытом и способностями. Он приспособил существовавшие в его время гимны для храмового использования. Известны и другие авторы псалмов. Моисей написал один псалом, 89-й, Соломон 2, сыны Кореевы 11, Асав 12, Эман 1, 87-й, Эфам 1, 88-й, Иезекия 10. Еще есть 39 так называемых безымянных псалмов, хотя автором некоторых из них вполне мог быть Давид. Всего же псалмов 150. Основные темы этих песен — Христос, Мессия, Царь и Его Царство. Самое часто встречающееся в псалтыре слово «Аллилуйя», то есть «Славьте Господа». Сейчас для христиан это слово превратилось в нечто вроде клише, но когда-то оно вызывало у слушателей глубокое волнение. «Аллилуйя! Да славится Господь!» Я считаю ключевыми псалмы 49 и 150. Псалом 49, написанный Асафом, по-моему, содержит больше важной информации, чем все остальные. Псалом 150-й — это хвалебный хор, в котором в 6 кратких стихах слово «Аллилуйя» повторяется 13 раз. Им завершается псалтырь. Может быть, это был припев ко всем прочим псалмам. Псалмы полны глубокой веры и проникновенного чувства. В них звучит ликование и отчаяние, они затрагивают все струны человеческих душ. Когда я открываю эту замечательную книгу, я всегда волнуюсь. Это самый центр Божьего Слова. Псалом 118, середина Библии, и в нем прославляется как раз Слово Божье. Псалтырь — благословенная книга, которая дарила блаженство многим людям в течение веков. Когда мне плохо, когда я болен, когда меня что-то гнетет и у меня какие-то проблемы, я всегда обращаюсь к псалмам. Они приносят мне радость, и мне кажется, так было всегда. Амвросий, один из великих святых, сказал: «Псалмы — это голос церкви». Августин называл псалтырь сокращенным вариантом всего Писания. Мартин Лютер говорил: «Это небольшая книга для святых». Жан Кальвин говорил: «Это анатомия всех органов души». И я полностью согласен со всеми этими утверждениями. Кто-то сказал, что с точки зрения психологии человек может испытывать 126 различных чувств. Понятия не имею, как получили это число, но я уверен, что все эти чувства описаны в псалтыре. Это единственная книга, в которой рассказывается обо всех возможных человеческих переживаниях. Это что-то вроде полного учебника психологии. Каждая мысль, каждое побуждение, каждое движение души записаны здесь. Вот почему эта книга всегда находит отклик в наших сердцах, когда бы мы к ней ни обратились. Еще о псалтыре говорили, что в ней есть все, что можно только найти в полезного в книгах. В псалмах предсказано все, что мы с вами когда-либо скажем, почувствуем или сделаем. Это молитвенник на все времена, это сердце церкви, звучащее в тысячу голосов. Псалмы во все века играли очень важную роль в жизни народа Божьего, и это свидетельствует об их универсальности. Несмотря на то, что писались они конкретно для иудейских богослужений, верующие всех поколений находят в псалмах отражение собственных чувств. Псалмы полны Христа, в них он описан более подробно, чем в Евангелиях. Евангелие рассказывает нам, как он поднялся на гору помолиться, а в псалмах приводится его молитва. В Евангелиях говорится, что он был распят, а в псалмах рассказано, что происходило у него в душе, когда его распинали. В Евангелиях сказано, что он вознесся обратно на небеса, а псалмы продолжают этот рассказ и показывают нам его сидящим на небесном престоле. Главная тема книги «Псалтырь» — это Христос, Мессия. Вспомним слова нашего Господа Иисуса, явившегося своим ученикам после воскресения из мертвых. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Эти слова Христа мы находим в Евангелии от Луки, глава 24, стих 44. Главное действующее лицо псалтыри — Христос. Именно Его восхваляют в каждом из псалмов. Мне не удалось обнаружить непосредственные упоминания о Нем в каждом псалме, но это не значит, что Его там нет. Это значит лишь, что мои способности ограничены. В псалмах рассказывается о рождении, жизни, смерти, воскресении, славе, священстве, царстве и втором пришествии Христа. Есть 16 мессианских псалмов, рассказывающих конкретно о нем, но, как я уже говорил, все псалмы о нем, все 150. По форме псалтырь — это сборник гимнов, а по содержанию — это книга о Христе. Вы убедитесь в этом, когда мы с вами прочтем всю книгу псалмов. В более узком смысле в псалтыре рассказывается об отношениях Христа с Израилем и Израиля со Христом. Обе эти темы связаны с проблемой бунта человека против Бога. На земле не будет блаженства, пока Израиль и Христос не объединятся. Надежды и упования, выраженные в псалмах, — это надежды иудеев. Это песни, предназначенные для богослужений в израильском храме. Однако это не значит, что они устарели и не имеют значения для нас сегодня. Конечно, имеют. Я, наверное, обращаюсь к ним чаще, чем к любому другому разделу Слова Божьего. Но псалмы надо читать очень осторожно. Например, в книге псалмов не говорится о Боге, как о нашем благом Отце. И народ Божий не называет Его детьми. В псалтыре Бог — наш единственный владыка. В этой книге также ничего не сказано о постоянном присутствии Духа Святого и о благословенных надеждах Нового Завета. Неумение понять это часто ведет к неправильному толкованию второго псалма, в котором речь идет не о восхищении церкви, а о втором пришествии Христа на землю для установления Его царства в Иерусалиме. Больше всего обычно критикуют псалмы, содержащие проклятие, потому что их авторы молят Бога о суде над другими людьми. Псалмы эти написаны в тяжелые военные времена, когда люди, соблюдавшие закон, пытались установить на земле мир и справедливость. Друзья мои, невозможно обрести мир, не сокрушив неправедных и бунтовщиков. Бог действительно делает этого и не жалеет. Настанет время, когда Он будет судить всю землю. Новый Завет призывает христиан любить ближнего, Поэтому вас может поразить, что авторы псалмов очень резко отзываются о своих врагах. Но суд справедлив. Некоторые псалмы предвосхищают времена, когда к власти придет Антихрист. И у нас нет разумных причин диктовать людям, как себя вести и о чем молиться в подобной ситуации. Есть псалмы покаянные, исторические, псалмы о природе, псалмы паломнические, хвалебные, проповеднические, пуританские, славящие Слово Божье. Псалтырь очень богатая книга, настоящая сокровищница с золотом и алмазами. Псалмы собраны в книгу непроизвольным образом. Некоторые думают, что их просто свалили в кучу без всякой системы. Нет, друзья мои, если в каком-то псалме утверждается какой-либо принцип, то несколько последующих будут его разъяснять. Пример этого — псалмы с 1 по 8. Псалтырь — упорядоченная книга. Уже давно было замечено, что ее организация соответствует Пятикнижию Моисея. Как Пятикнижие состоит из книг «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие», так и у Псалтыри есть схожий план. Соответствие между Пятикнижием и Псалтырью легко проследить. Например, книга «Бытие» начинается с повествования о блаженстве совершенного человека, и аналогия ей — Псалом 1. Потом происходит грехопадение. Во 2-м псалме описывается непокорный человек. В 3-м псалме рассказывается, как окружающие отвергают совершенного человека. В 4-м мы наблюдаем конфликт между семенем жены и змеем. В 5-м обнаруживаем совершенного человека в окружении врагов. В 6-й показывает нам этого совершенного человека среди мучений. 7-й среди лжесвидетелей. И, наконец, в 8-м псалме мы читаем о спасении человека. В псалмах с 9 по 14 описан конфликт человека с врагом и антихристом и окончательное избавление. Псалмы с 15 по 40 показывают, как Христос освящает свой народ. Мы рассмотрим все эти моменты подробнее, когда будем говорить о псалтыре. Знаменитый английский проповедник Чарльз Спержен сказал: «Псалтырь дает нам не только слова для восхваления, но и крылья. Мы возносимся в небеса и поем». Это книга, которая заставит вас парить в вышине и, подобно жаворонку, воспевать чудесный мир Писания. В Новом Завете насчитывается 219 цитат из Ветхого Завета, причем 116 этих цитат взяты из псалмов. Когда-то эти 150 духовных песен были положены на музыку. Надеюсь, что и ваши сердца запоют от соприкосновения с этой книгой. Итак, мы приступаем к изучению книги «Псалтырь» и начинаем с 1-го псалма. Его тема — два типа человека, два образа жизни, две судьбы. Этот псалом открывает раздел, соответствующий книге «Бытие». Но речь в нем идет не о материальной вселенной, а о человеке. В псалме говорится о счастливом, блаженном человеке. Блаженный противопоставляется нечестивому. Одновременно блаженный человек — это прообраз Христа, последнего Адама, среди нечестивых грешников и бунтовщиков. Мы часто думаем о Господе как о муже скорбей, который знает, что такое боль, и почему-то на многих картинах он изображен очень печальным. Да, действительно, Исаия назвал Христа мужем скорбей, но ведь о Христе написано не только это. У Исаии можно также прочитать, что скорби и печали Христа не его собственные. В 53 главе книги Исаии, стих 4, сказано: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Христос принял на себя бремя наших скорбей. Это были не его скорби, Сам по себе Христос — это воплощение счастья, и блаженный человек — это его истинное изображение. Итак, в первом псалме рассказывается о жизни блаженного человека. Давайте прочитаем первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Таков образ жизни блаженного человека. Немного дальше мы прочитаем о могуществе блаженного человека и, наконец, о его бессмертии. Все глаголы в этом первом стихе стоят в отрицательной форме. Мы видим, чего блаженный не делает. Есть три момента. Блаженный или счастливый человек не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Человек, который делает все это, не может быть счастлив. Он прошел через три стадии разложения — упадка, деградации. Он ходит на совет нечестивых, стоит на пути грешных и сидит в собрании развратителей. Итак, блаженный не ходит на совет нечестивых. Он не слушает их советов. Вы обращали внимание, что даже Господь Иисус Христос никогда не принимал решений на основании своих собственных соображений? Что бы он ни делал, он руководствовался волей Божьей. Он никогда не говорил апостолам, к примеру, «Ребята, мы возвращаемся в Галилею, я хорошенько все это обдумал, а я-то уж буду поумнее вас, и я думаю, что так будет лучше». Христос не так обращался со своими учениками. Он всегда говорил так: «Я иду в Иерусалим, потому что такова воля моего Отца». Он разговаривал с Отцом, знал Его волю и поступал соответственно. Друзья мои, конечно, иногда хорошо прислушаться к советам. И советы эти могут быть хороши, но не тогда, когда они даны нечестивыми людьми. Слушать советы нечестивых не пристало верующим. Кто такие нечестивые? Это люди, которые не обращают внимания на Бога. Они не боятся Бога, они живут так, словно Его не существует. Когда они встают утром, они никогда не обращаются к Нему с молитвой, никогда не благодарят Его за пищу или хорошее здоровье, просто живут сами по себе. Вот кто такие нечестивые, им нет дела до Бога. Стоит человеку послушать нечестивого совета, и вот он уже стоит на пути грешных. Грешники увлекают его на этот путь. Грешник. Кто такой? Грешник — это тот, кто живет неправильно, не так, как должен. О таких путях Писание рассказывает в книге Притчи, глава 14, стих 12. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». И еще, тоже в Притчах, глава 16, стих 2. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Грешник может думать, что с ним все в порядке, но при этом он все равно остается грешником. В Слове Божьем говорится: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». Книга Исаии, глава 55, стих 7. И еще тоже в книге Исаии говорится: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Это глава 53, стих 6. «Отец наш возложил на Господа Иисуса всю тяжесть нашей вины. Мы все грешники, и это сказано про нас». Следующий шаг после вступления на путь грешников — сесть в собрание развратителей. Развратители — это атеисты, люди, отрицающие существование Бога. Они приглашают неискушенного человека присесть рядом с ними. Такова третья стадия падения — сидеть в собрании развратителей. Атеист-развратитель не просто отрицает Бога. Он сопротивляется Богу, ненавидит Его. Сегодня таких людей можно встретить на каждом шагу. Развратители активно противостоят Богу. Они не хотят, чтобы в школах читали Библию. Они не хотят читать религиозные книги. Они отрицают истинность Слова Божьего. Нет ничего хуже, чем отрицать существование Бога. Самый последний пьяница не так низок, как тот, кто отвергает Бога. Если вы хотите знать, как Бог к этому относится, то послушайте. «Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать». Это книга Притчи, глава 3, стих 34. Бог не любит развратителей, и Он накажет их. Пугающая картина, не правда ли? Вот то, чего блаженный человек не делает. А теперь, что он делает? Нам рассказывается об этом в следующем, втором стихе первого псалма. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Помните историю, которую наш Господь рассказывал о человеке, одержимом бесом? Когда бес был изгнан, человек этот как будто очистился. Он выглядел вполне нормально и был уверен, что с ним все в порядке. Но он не избавился от беса полностью. Бес бродил, ему это надоело, и он вернулся. Когда он увидел, как стало чисто в его доме, он привел с собой еще 7 бесов, которые были даже хуже, чем он сам. И состояние этого человека стало еще ужаснее, чем прежде. Многие думают, что если они немножко почистят свою жизнь, то этого будет достаточно. Но обратите внимание, в этом стихе сказано: «В законе Господа воля его». Радость человека Божьего — это закон Господа. Другими словами, он думает только о Слове Божьем. И нам хотелось бы, чтобы наши слушатели поняли, насколько захватывающим может оказаться чтение Библии, Слова Божьего. В нашей следующей беседе мы продолжим разговор о первом псалме. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.